Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Совершенство» была произнесена в Страстную пятницу вечером 19 апреля 1957 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. И быть здесь, и поклоняться вместе с вами. И теперь перед посланием, сегодня вечером здесь на платформе сидит мой хороший друг, доктор Ли Вейл из Первой Баптистской Церкви в Лайме, штат Огайо, который был одним из спонсоров моих собраний в Лайме. Я попросил его, когда пришел сегодня вечером, чтобы он просто сказал собранию пару слов, может быть, относительно собрания в Лайме на 1-2 минуты. И я рад, счастлив представить вам сегодня вечером доктора Ли Вейла, еще одного баптиста, который получил Святого Духа. Брат Ли Вейл говорит 14 минут, свидетельствуя об исцелении многих людей. Аминь. Да благословит Бог и тебя, брат Вейл. Все это было довольно мощно для баптистского пастора, правда? Что ж, мы очень рады видеть у нас брата Вейла, и, конечно, двери для него открыты, чтобы приезжать еще и гостить у нас в любое время, когда только сможет. И вот сегодня вечером, завтра вечером будет тема погребения Господа Иисуса. В воскресенье утром в 6 часов будет служение при восходе солнца, и, по-моему, брат объявил о дальнейшей части служения. Теперь давайте минутку помолимся. Благословенный Господь, Слово Твое есть истина. И мы благодарны за мужей, которые бесстрашно возвещают Его, донося Его до людей. И сегодня вечером, когда мы откроем Библию или будем перелистывать ее страницы, пусть благословенный Святой Дух придет и раскроет нам слово разумения. Через Иисуса Христа мы просим об этом. Аминь. Мы празднуем этот знаменательный вечер распятия нашего благословенного Господа. Я желаю сегодня вечером прочесть слова из Его собственных драгоценных уст, записанные им в Его книге. Святого Матфея, в 4 главе, мы и 47 и 48 стихе, мы читаем вот что. «И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Но и так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». И сегодня вечером мы объявляли, что будем говорить на тему совершенства. Так вот, мы... Эта тема кажется совсем необычной на вечер распятия нашего Господа. Но сегодня, вероятно, вы слушали радио и слышали разные проповеди и проповедников, как они описывали тот великий, ужасный день, когда наш Господь умер за грехи мира. Поэтому сегодня вечером я решил подойти к нему совсем с другой стороны, чтобы было немножко по-другому, и вы смогли бы слегка ободриться. И пусть благословенный Святой Дух вдохновит Слово в то время, как мы стараемся донести его. Бог требует совершенства. Нужно иметь это в виду, что ничто неполноценное не может войти в присутствие Божье. Все должно быть совершенным. Наше поклонение — все. Так вот, в Эдемском саду, у Бога в саду были Адам и Ева. И они согрешили и преступили законы Божьи через грех, непослушание. А когда совершается преступление, непослушание — это нарушение закона. И у Бога закон, поскольку Он свят, безупречно свят, то никакое пятно нечестия не может находиться в Его присутствии. Так что, если грех пришел в мир через преступление, тогда нужно расправиться с грехом, прежде чем грешник сможет находиться в присутствии Божьем. Так вот, Если нет закона, то нет и правосудия. Но закон потребовал, или правосудие требует закона. А закон, когда к нему обращаются, представляет собой правосудие. Так вот, по закону не спасется никакая плоть. Вот закон не может спасти нас. Закон просто-напросто посадил нас в тюрьму. Но искупляющей силы у него нет. Закон только показал нам, что мы грешники, и осудил нас. Вот что должен делать закон. Он для того, чтобы принести осуждение или показать вам, в чем ваша ошибка. Так что закон сам по себе не мог бы спасти. Он может только обвинять. И поскольку Бог свят и справедлив, Он должен был вынести обвинение. Ему пришлось обвинить грешника, потому что тот преступил границы благодати и стал гражданином-правонарушителем. Значит, против него надо принять меры. И у каждого закона есть наказание. Ибо наказание за нарушение Божьего закона – это смерть. И для человечества он должен был представлять собой смерть. И все человечество находится под наказанием этого закона. Так вот, когда Адам и Ева согрешили, не было возможности никакого другого средства, чтобы они смогли снова находиться в присутствии Божьем, кроме как расправиться с грехом. И ни один человек, совершивший какой-либо грех, неважно какой, маленький или большой, нужно расправиться непосредственно с этим грехом, прежде чем совершивший его сможет находиться в присутствии святого Бога. Итак, поэтому, когда Адам и Ева согрешили и нарушили закон, они стали подвластными смерти. И закон должен был быть приведен в исполнение, поэтому все человечество было обречено на смертную казнь. Так вот, если бы мы только на несколько минут собрались с мыслями и посмотрели на эту важную картину и помнили, что это касается каждого находящегося здесь человека. В эту смертную казнь вовлечен каждый мужчина и женщина, ребенок из-за преступления главы человечества Адама. Из-за его преступления каждый из нас стал жертвой греха. И против греха должны быть приняты меры. И поэтому Бог в своей великой безграничности и в своей великой любви закон должен был отделить грешника от его Создателя. Затем грешник был бы уничтожен и полностью истреблен, без всякой возможности вернуться обратно, если бы против греха не были приняты меры. И тогда было бы вовсе нетрудно поверить в полное истребление грешника в конце, ибо он полностью, навсегда отделен от присутствия Божьего. Теперь обратите внимание на этот грех. И поскольку Бог справедлив, а Он никак не мог быть несправедливым, ибо Он источник всякой справедливости, тогда ему ничего не оставалось сделать, как только назначить наказание за это преступление. А наказанием была смерть. Ибо он сказал, в день, в который вкусишь от него, в тот день ты и умрешь. Так вот, у нас тут получается мрачная картина. Но потом, если мы еще больше углубимся в прошлое и обнаружим сами атрибуты Божьи, в Библии нам ясно говорится, что Бог есть любовь. Но однако, являясь любовью, Он должен быть справедливым. Так что под любовью не подразумевается нечто такое, с чем можно баловаться и играться. Любовь — это правосудие Божье. Так вот, когда Бог увидел, что Его дети нарушили Его закон, и что они должны смертью погибнуть, тогда вступилась суверенная любовь, чтобы проложить путь. Ибо Бог увидел, что этих детей надлежало абсолютно полностью истребить из Его присутствия. Ничего другого нельзя было сделать, ибо они нарушили Его закон, а наказанием Его закона была смерть. И тогда любовь Божья устремилась к Его подчиненным. А когда излучается божественная любовь, суверенная благодать создает объект любви. И Бог через предузнание, когда Он настолько возлюбил свой народ, однако, учитывая наказание, Он сделал так, чтобы в Эдемском саду произошла заместительная смерть. То есть, Он заменил невинным созданием, ягненком, не знавшим греха, и тот стал в качестве заменителя, чтобы исполнить и умереть вместо виновного грешника. И именно за счет заклятого Агнца поддерживалась жизнь его подчиненных. На протяжении всего Ветхого Завета в жертву приносилась кровь агнцев и козлов, овец, быков и телиц, заместительная смерть. Но во всем великом промысле Божьем, в глубине Его мыслей, приближался настоящий объект, который будет... Все это было тенью настоящего объекта, который должен был прийти. А тем настоящим объектом, который должен был прийти, был Его единородный Сын. Все умерщвленные агнцы были только тенью. А тень — это только негативная сторона предмета. И они только говорили о предстоящей Голгофе. Теперь, ради мысленного представления, давайте откроем Библии на послание к евреям и начнем здесь с того, что говорит Павел, великий апостол, стараясь отделить для нас одно от другого. В 10 главе послания к евреям мы читаем вот что. «А я так люблю Слово. Слово есть истина. И я люблю читать его перед моим собранием, потому что я знаю, что на суде я буду стоять с ними». Я должен дать отчет. Так что, если я преподношу это из слова, тогда я не буду виновен, потому что это слово, а Бог ответственен за свое слово. Сегодня мы видим, что очень многие евангелисты и прочие сплачивают людей вокруг какой-то личности. О, это бесчестие! И когда ездишь по церквям, обнаруживаешь, входишь в церковь и видишь пастора, для которого характерно какое-нибудь необычное поведение, какая-нибудь эмоция. Если не обратишь внимания, то и все, собрание подхватит этот дух. Если он немножко эмоциональный или подергивает головой, или какая-нибудь странность, вся церковь заразится этим. И сегодня в наших современных церквях всякие ощущения и подобные мелочи, и у них такая неразбериха. Но, о, мои возлюбленные братья, если и было время, когда мы должны стоять на Слове, так это сегодня. Понимаете, мне очень не хотелось бы стоять на суде, зная, что у меня было какое-нибудь мелочно-шаткое, странное откровение. Я ввел людей в заблуждение. Я не хочу, чтобы у них был мой дух или мое поведение, но я хочу, чтобы они имели Божий Дух по Божьему Слову. Это производит истину. Поэтому сегодня вечером, по этому знаменательному случаю, я хотел бы прочесть из вечного Божьего Слова. Так вот, мы понимаем, что закон существовал много лет, но закон никогда не мог удалить грех. Как я говорил в прошлом, он был просто тюрьмой. Он был строгим следователем, который говорил вам, что вы сделали, но не имел средства для вашего освобождения. Он заложил вас в ломбард, но не был искупителем, который выкупил бы вас. Он только посадил вас в тюрьму, чтобы дать вам знать, что вы были грешником. Но теперь во время чтения обратите внимание на Евреям, 10 главу. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ». Запомните, он был тенью будущего образа. Тень только ознакомляет, что существует образ, создающий тень. Тень будущих вещей, а не самый образ. Заметьте, вещей, самый образ вещей, одними и теми же жертвами, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенным приходящего. Так вот, Бог вначале требовал совершенства. Иисус, когда пришел на землю, сказал: «Будьте совершенны, как совершен Бог на небесах». А закон, имея тень будущих вещей, никогда не смог бы сделать поклоняющегося совершенным. Уловили суть? Теперь, давайте еще раз повторим, чтобы вы уж точно не пропустили этого. Бог требует совершенной святости. Никто не может предстать в Его облике, имея хоть одно пятнышко греха. Иисус засвидетельствовал о том же самом и сказал: «Будьте совершенны, точно как совершен Бог на небесах». И в Библии сказано, что закон своими жертвами никогда не может сделать приходящего совершенным. Значит, закон ничего не мог сделать совершенным. Он был только указателем. Эти жертвы, каждый год приносимые, никогда не смогли бы сделать поклоняющегося совершенным. Следовательно, никто под законом или соблюдением законов или при тенях не мог быть совершенным. Ибо, второй стих, иначе не перестали бы приносить их. Если я хоть что-нибудь могу сделать для того, чтобы стать совершенным в присутствии Божьем, тогда Христу было незачем умирать за меня. Если вы можете сделать что-то такое, чем вы хоть что-нибудь заслужите в присутствии Божьем, тогда Христос умер напрасно. Ни соблюдение закона, ни ваши законнические понятия, ни ваша собственная святость, ни ваша способность с чем-то покончить, перестать лгать, перестать красть, бросить курить табак, перестать ходить в кино, вы все равно погибшие. Ничто не может сделать этого. Присоединение к церквям, обряды, церемонии, крещения, церковные уставы, чтение вероучений, произнесение молитв — все эти вещи не будут иметь никакого значения. Вы погибшие. Вы ничего не можете сделать сами, потому что вы грешник под осуждением. И нет ничего ни в вас самих, ни в вероучении, ни в том, что вы сами могли бы сделать или вообразить, чем вы могли бы хоть что-то заслужить в присутствии Божьем, потому что вы с самого начала грешник. И Библия заявляет, что мы все родились во грехе, зачаты в беззаконии, пришли в мир, говоря ложь. И Бог не мог бы заставить одного человека умереть за другого, потому что один точно так же виновен, как и другой. В присутствии Божьем архиепископ, родившийся в этом мире, был таким же виновным, как самый опустившийся завсегдатай баров в городе. Один не может искупить другого. Поэтому он брал невинную жизнь животного, ягненка, и при Ветхом Завете, по закону, согрешив человек, приносил на жертвенник агнца. Скажем, он нарушил одну из заповедей. Он приносил агнца и клал его на жертвенник. Он возлагал на агнца руки и исповедовал свои грехи, что он был неправ, и знал, что был виновен, и был закон требовал смерти. И вместо себя он принес агнца. И когда он этому маленькому животному перерезали горло, и оно начинало легаться и блеять, если вам когда-нибудь доводилось видеть заклание агнца, какой жалостный вопль! Этот бедняжка пытается блеять, а иремная вена у него перерезана. И он легается, и содрогается, и вытягивается, потом опять содрогается, и блеет, а кровь хлещет, проливаясь на его шерстку и руки поклоняющегося. И поклоняющийся осознавал, что в прелюбодеянии, во лжи, в краже, в чем бы ни была его вина, или даже в злом помысле, что бы это ни было, в малейшей степени он был виновен, потому что такова была его натура. Он был виновным человеком, может быть, не по желанию, но по натуре он был виновным. И он должен был осознать, что этот невинный ягненок умирал вместо него. И ему было жаль маленького животного. Но человек, как только агнец, наконец, умирал, с кровью агнца на руках, Он выходил из здания с тем же самым желанием в сердце, какое у него было в начале. Почему? Потому что жизнь, которая была в ягненке, жизнь находится в крови. Ваша жизнь у вас в крови. Мы это знаем. И жизнь в крови Агнца была жизнью животного. Поэтому, когда ее клеточки разрушались, и жизнь выходила из животного, она не могла вернуться в поклоняющегося, потому что поклоняющийся был человеческим существом. Кровь создавала покрытие, но она не могла полностью искуплять, ибо человек выходил из здания с таким же самым желанием грешить, какое у него было в самом начале. Но делая это, он с нетерпением ожидал того времени, когда придет совершенный Агнец. И он совершал это как жертву всесожжения, потому что ничего другого он не знал. Итак, вы видите, когда проливалась кровь, и жизнь выходила из животного, она не могла вернуться в человека, ибо один был животным, а другой человеком, из невинного животного в виновного человека. Но, о, однажды, около 2000 лет назад, в Вифлееме родился в яслях Агнец Божий и был поведен, как овца на заклание. Где-то 1900 лет тому назад, в 3 часа, он умер, как незапятнанный, безупречный Агнец Божий, висел на Голгофском кресте и умер за каждого грешника. Теперь, когда поклоняющийся приходит к этому Агнцу верою, а это совсем другой Агнец. Этот Агнец не такой, как другие. Никто не может прийти к этому Агнцу, если сначала Бог не привлечет его. Вы видите Божью суверенность? О, я надеюсь, это проникает сейчас до самой глубины. Смотрите, Бог знал, что у него в этом мире есть овцы. Он знал, что у него будут люди, которых нужно будет спасти, и его любовь посмотрела вниз и увидела тех, кто будет спасен. Поэтому через предузнание он предопределил церковь ко встрече с ним, там без пятна и порока. А если Бог потребовал церковь без пятна и порока, то у него должно было быть нечто, что сделает ее таковой. Он не мог потребовать своего правосудия. Его суды не могли бы позволить ему запросить такого, если бы не было возможности осуществить этого. И человек не может сделать этого сам. Он полнейший неудачник. Бог дал ему увидеть это через закон, через судей и через весь Ветхий Завет. Он посылал пророков, он посылал праведников. И оказалось, что все до одного потерпели провал. Итак, Бог по своей суверенной благодати из ворот славы послал своего единородного Сына занять наше место. Запомните, если бы он сказал, чтобы Папа Римский занял его, тот не смог бы этого сделать. Если бы он сказал, чтобы архиепископ Кентерберийский это сделал, тот не смог бы этого сделать. Если бы он обратился к самому святому преподобному отцу или епископу в мире, тот не смог бы этого сделать, и он был бы точно так же отвержен, как Иуда Искариот. Он не смог бы этого сделать, потому что он родился во грехе, зачат в беззаконии, пришел в мир, говоря ложь, и сам нуждается в искуплении. Аллилуйя! но из ворот славы пришел тот. Никто другой, не какой-то человек, не какой-то хороший человек, не еврей и не язычник. Он был никем иным, как всемогущим Богом, сокрытым в человеческой плоти. Он сам пришел, чтобы принести свою собственную кровь, ибо она не произошла через секс. Секс не имел с этим ничего общего. Но он осенил деву, и из клетки крови, которую сотворил он сам, родился невинный. Значит, сегодня мое спасение ваше не зависит от заслуг наших собственных действий. Оно зависит непосредственно от суверенной благодати всемогущего Бога, который избрал нас в нем. Конечно, я никогда не мог бы стать совершенным, и вы никогда не могли бы стать совершенными, и мы не утверждаем, что мы совершенны. Но у нас есть это единственное утешение, что наша вера полагается на совершенную жертву, которая уже была принята. Тогда откуда мы знаем, что получаем это? Когда поклоняющийся верою возлагает руки на тело Господа Иисуса и ощущает ужас греха и плевок насмешки на своем лице, чувствует стенание Гефсимании, голгофские страдания и знает, что он виновен и правильно исповедует свои грехи. О, благословенный Господь! Я виновен, и никто другой не сможет помочь мне, кроме Тебя. И верою Ты зовешь, Святой Дух пришел и просит меня прийти. И сейчас я верою принимаю Иисуса как своего личного Спасителя. Та жизнь, которая вышла из Него на Голгофе, названная Святым Духом, сокрытая в клетке крови Господа Иисуса, возвращается в верующего и крестит его Святым Духом в тело Христа. А он уже был судим. Не нужно беспокоиться о суде. Когда я поворачиваюсь и смотрю на этот вид распятия, я осознаю, что оно символизирует его тело. И это тело уже было судимо. По справедливости, Бог не может судить его еще раз, потому что оно уже было судимо. Бог обрушил на это тело суды смерти. И пока у меня есть возможность сокрыться в этом теле, суд обрушился на него ради меня и ради вас. Мы свободны. В Римлянам 8:1 сказано: «Поэтому нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, которые живут не по плоти, но по духу». Вот вам, пожалуйста. Никакого осуждения. Мне не важно, что происходит. Вы сокрыты под кровью. Еще раз, как же мы входим в это тело? В 1 Коринфянам 12:13 говорится: «Одним духом». Как приходит дух? Через жертву. А где находится дух? В крови. Почему животное не могло вернуться? Это было животное. Дух животного не смог бы войти в человеческий дух и что-нибудь с ним сделать, потому что человеческий дух разрядом жизни выше животного. Но и дух другого человека не смог бы вернуться. Если в вас дух какого-то предка, то это спиритизм. Но пришел сам Бог, чтобы его собственный дух, являющийся наивысшим разрядом духа, смог вернуться поклоняющегося в виде крещения Святым Духом через кровь Христа и ввести его в тело. Он в безопасности. Понимаете? С кровью быков и козлов ничего бы не получилось, поскольку она была бессильной. Теперь давайте начнем читать где-то с 12 стиха. Хорошо. С кровью быков и козлов ничего бы не получилось, и она не могла искупить. Следите. Он же... Кто он? Епископ? Нет. Папа Римский? Нет. Он же, принесший одну жертву за грех навсегда, воссел одесную Бога. Ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Вы готовы? Вы готовы услышать слово? Послушайте. Потом я хочу, чтобы вы позволили ему глубоко проникнуть. Слушайте внимательно. Ибо он одним приношением, не из года в год, не пробуждение за пробуждением, не собрание за собранием, не изо дня в день, но он одним приношением сделал совершенными. Они сделали? Он сделал. Он одним приношением навсегда сделал совершенными, таково Божие требование, освящаемых. Вот вам, пожалуйста. Вот результат смерти Христа. Вот результат Голгофы. Он своей собственной кровью полностью искупил наши грехи и навсегда сделал совершенными своих верующих. Поэтому во Христе мы стоим безупречными, совершенными в присутствии Бога Вседержителя. Мы лишили себя привилегий своими же учениями. Нас всех научили, что надо подняться до определенного уровня, что надо что-нибудь сделать. Нет, мой брат, главное не то, что ты сделал, а то, что Бог сделал для тебя. Мы уже сейчас, если мы оправданы верой, мы стали навсегда совершенными в присутствии Божьем. Когда Иисус сказал: «Итак, будьте совершенны», значит, стали совершенными навсегда. Бог через смерть Христа 1900 лет тому назад навсегда сделал совершенным верующего, которого Он предвидел до основания мира. А кого Он призвал, тех Он оправдал. Кого Он предузнал, тех Он и призвал. Кого Он призвал, тех Он оправдал. Кого Он оправдал, тех Он уже прославил. Он сделал своих верующих совершенными. Обратите теперь внимание, давайте сейчас вернемся к первому стиху. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ тех вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенным приходящего». Обратите внимание на слово «совершенный», о котором мы и говорим. «Иначе не перестали бы приносить их, потому что поклоняющийся, бывший очищен однажды, не имел бы уже никакого осознания греха». Что тут имеется в виду? Это слово «сознание», его правильный перевод – «желание». И если человек, поклоняющийся, правильным образом приходит ко Христу, видя его страдания, и он отдается Христу и говорит: «О, Господь Бог, во мне нет ничего, что может искупить, но я полностью полагаюсь на Тебя». Тогда Святой Дух входит в сердце человека. Сам вопрос греха разрешается навсегда. Ибо от вас забирается всякое желание греха. Ибо если бы закон мог это сделать, те жертвоприношения не пришлось бы прекратить. Но поскольку Он не мог этого сделать, Христос должен был умереть, чтобы сделать нас совершенными. Друзья, столько всего можно было бы сегодня сказать о совершенстве. Мы все пытаемся очернить кого-то другого, чтобы показать, что мы его святее. Но если бы мы только взглянули на эту картину, только по Божьей благодати мы такие, какие мы есть. Тут некоторое время назад в Огайо я получил горький урок. Я проводил собрание в Огайо и жил за городом. По причине множества людей я не мог оставаться в городе. Мы ели в ресторанчике Данкеров, и нас обслуживали такие милые официантки, и прилично одетые, и предельно опрятные, как подобает женщинам. Это было райское местечко, в котором приятно поесть. У них на кухне все блестело от чистоты. А по воскресеньям они закрывались и шли в свою церковь. Я немножко проголодался, и я собирался проповедовать в воскресенье пополудни. И я пошел в заурядный, простой, обыкновенный американский ресторанчик, чтобы перекусить. Захожу в дверь, и что же я слышу? Работает игорный автомат. И там стоял мужчина моего возраста, вероятно, женатый, который, обняв рукой какую-то женщину, играл на автомате. Даже сам полицейский, защитник нашего правосудия, нашего имущества, стоял там, нарушая то, что ему полагается защищать. Потому что в Огайо противозаконно играть в азартные игры. Играл на игорном автомате. Я повернулся и посмотрел в конец помещения. Там была гурьба подростков, а на проигрывателе крутились пластинки с этим мерзким рок-н-роллом. У девушки лет 18 была очень стройная женская фигура, но она стояла там в приспущенном спереди платье, а один из этих ребят прикасался руками к девушке, где не положено. И они курили и выпивали. Я подумал: «О, Боже, как ты можешь это терпеть?» Я посмотрел направо, услышав, как кто-то протяжно застонал, и там сидела пожилая женщина, возможно, лет 60 или 70. Она была в этой вульгарной одежонке, прикрывавшие ее ноги только где-то наполовину, а ее бедная морщинистая кожа была совсем дряблой. И у нее на губах была эта косметика, а на щеке намазано большущее багровое пятно. В туфельках, в сандалиях, ногти на ногах покрашены в багровый цвет, ногти на пальцах покрашены в багровый цвет, и ее волосы были очень коротко подстрижены и завиты, и покрашены в синий цвет. Я взглянул на нее, а за этим столом сидели двое пьяных мужчин. Один из них, это было летом, в большой старой армейской шинели, с серым шарфом, обмотанным вокруг шеи, с бородой на все лицо, отрыгивался и все такое. И они, то есть мужчины, извинились перед ней и зашагали вот так в туалет. Я стоял там, и я сказал: «Боже, почему ты все это не уничтожишь? Почему ты просто не погрузишь это под землю?» Я сказал: «Неужели моей маленькой Саре и Ревеке придется вырасти при таком, как это?» Я сказал: «Как ты, Боже, в своей великой святости можешь еще смотреть на такое, как это, и не послать землетрясение, чтобы все это провалилось?» И когда я стоял там, осуждая эту женщину, осуждая, я шагнул за дверь. Я почувствовал, что ко мне пришел Дух Божий. Я шагнул за дверь, и я увидел, как что-то вращается. И когда увидел это в видении, это оказалась вращающаяся земля. И когда я обратил внимание, вокруг земли была багряная полоска. Вокруг земли. И когда я приблизился к земле, я увидел, как я, еще мальчишкой, делал то, чего мне не полагалось. Может быть, не совсем уж такое, но это был грех. И каждый раз, когда я что-то делал, я видел, как огромная черная тень поднималась к небесам. Бог погубил бы меня за это мгновенно. Потом я увидел, что между мной и Богом стоит эта совершенная жертва. Я увидел его стоящим там с шипами на голове и с плевком, стекающим по его лицу. И каждый раз, когда мои грехи начинали подниматься к Богу, он протягивал руку и ловил их, как бампер на машине. Он защищал меня от смерти. И каждый раз, когда я плохо поступал, Бог погубил бы меня. Конечно, этого требует Его святость, этого требует Его закон. И каждый раз, когда я что-нибудь делаю или вы что-нибудь делаете, кровь Иисуса Христа действует как бампер. Я понял, что та багряная полоска означала то, что кровь по-прежнему оберегает землю. И когда я стоял и смотрел, я подошел к нему чуть поближе, и когда заметил его, я услышал, как он говорит: «Отец, прости его, он не знает, что делает». Я посмотрел вниз, и там лежала книга. И там был ангел-писец, который стоял около него, и каждый раз, когда я грешил, это записывалось в книгу. И на ней было написано мое имя. Я осознал, что однажды эта полоска крови будет снята, и мне придется предстать в присутствии Божьем со своей грешной жизнью. Но я увидел, что по своей милости Он удерживал мое осуждение. Я смиренно подошел к Нему, я упал на колени и сказал: «О, Иисус, Сын Божий, я недостоин приходить в Твое присутствие. Ну, пожалуйста, прости меня за то, что я сделал». Он прикоснулся рукой к своему боку, взял старую книгу и написал на ней «Прощено», бросил ее себе за спину, и с моими грехами было покончено. Затем он строго посмотрел мне в лицо, он сказал: «Теперь я простил тебя, но ты хочешь осудить ее». Тогда я понял, что все это означало. Когда я вышел из видения, я подошел к ней, я сказал: «Здравствуйте». Она пила. Она взглянула на меня и сказала: «А, приветик». Я сказал: «Можно присесть?» Она сказала: «У меня уже есть компаньоны». Я сказал: «Я не это имею в виду, леди. Я просто хочу минутку поговорить с вами». Она сказала: «Садись». Я сказал: «Леди, всего несколько минут назад, стоя там за дверью, я начал рассказывать ей, и когда я взглянул, слезы покатились у нее по щекам. И она мне сказала, и я сказал: «Леди, вы ведь не хотите вот так поступать. Иисус умер, и Его кровь удерживает суд Божий. Вы же не желаете этого делать». И она сказала: «Нет, сэр». Она сказала: «Мой отец был диаконом в церкви. Я выросла в христианской семье. Мы с мужем были членами-учредителями и жили христианской жизнью». Она начала рассказывать мне, что после его смерти у нее были две молодые дочери, и она сбилась с пути. И дочери оставили ее, и она потратила жизнь впустую. И она думала, что для нее не осталось никакой надежды. Но я сказал: «Боже, будь милостив. Кого Он предузнал, тех Он призвал». Она сказала: «Это вы тот почтенный Бранхам?» Я сказал: «Да». Она сказала: «Мне стыдно за себя, что сижу здесь в таком виде». Она сказала: «Вы думаете, что мне остался еще шанс?» Я сказал: «Иисус с распростертыми объятиями ждет, чтобы вы пришли, леди». И другие люди начали прислушиваться. Я сказал: «Подойдите, пожалуйста, со мной вот сюда». Она сказала: «Да, сэр». Я взял ее за руку. Я сказал: «Вы примерно такого же возраста, как моя мать. Не преклоните ли вы со мной колени здесь, на полу?» И в тот день, там, на полу, мы превратили то место в старомодное собрание. И Бог спас эту женщину по своей благодати. Она оделась и пришла на собрание, и, насколько я знаю, живет сегодня христианской жизнью. Что это? О, Бог требует совершенства. Он требует вашего покаяния. Он требует вашей верности Ему. Но Он сегодня смотрит, неважно, сколько вы грешили, как мало или как много вы, все равно грешник. И можете войти не иначе, как только через Иисуса Христа, Божью всеобъемлющую жертву. А в Нем вы стали совершенными навсегда. Подумайте об этом. Это вовсе не ваши дела. Это не то, что вы начнете все сначала. Не то, что вы начнете новую жизнь. Это исповедание вашей неправоты и Божьей благодати к вам. Это приводит вас к совершенству. И тогда вы становитесь совершенными в Иисусе Христе. Сегодня я надеюсь, мой друг, пока мы сейчас здесь, в этот важный решающий момент, когда нужно принимать решение, услышав эту историю, возможно, вы еще никогда этого не слышали, но вы не сможете выйти в одну из тех дверей таким же человеком, каким вошли. Вы должны будете выйти лучшими или худшими. И пока мы склоняем на минутку голову, я хочу, чтобы вы серьезно подумали об этом. Как насчет вашей души в этот вечер? Иисус Христос умер за вас. Вы скажете: брат Бангин, когда мне удастся бросить курить, когда я смогу бросить пить, когда я смогу все это исправить, я это сделаю. О, так никогда ничего не исправишь. Вы никогда не сможете этого сделать. Почему бы вам просто не прийти такими, какие вы есть? Верою идите к тому потоку, Его святой крови. Тогда, доколе живы, вы будете петь о правде и любви. Зачем брать заменитель? Зачем пытаться войти с помощью своей церкви? Зачем пытаться войти на основе того, что вы перестанете пить или лгать? Придите путем совершенства. Ибо одной жертвой Он навсегда сделал совершенными освящаемых. А как мне стать освященным? Исповедуйте свои грехи в присутствии крови Иисуса, и жизнь, исходящая из той крови, возвратится в поклоняющегося и осветит его от желания мирского. Ибо этой всеобъемлющей жертвой Он осветил нас. Одним духом мы все крестились в одно тело. Теперь нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Тем, кто живет не по плоти, но по духу. Если вы пытаетесь жить по духу, а по-прежнему похотливы на плотское, то жертва была применена к вам не в достаточной мере. Но однажды очистившись, поклоняющийся больше не имеет желания греха. Это была Голгофа. Это не место для распродажи цветов или какое-то местечко для того или сего. Это было то место, где Бог примирился с человеком. Это было то место, где человечеству был дан мир и совершенная безопасность. Мой грешный друг, не пойдешь ли ты сейчас со мной на Голгофу, чтобы верой нанести эту кровь на свою душу и позволить Святому Духу прийти и осветить тебя Его великой жертвой? Перед нашей молитвой не поднимете ли вы руку к Богу и скажете: «Будь милостив ко мне, Боже, я исповедую все мои грехи сейчас, в этот вечер, в Страстную Пятницу. Я очень ценю то великое страдание, которое Христос перенес за меня. Теперь я слагаю свою собственную волю, свои мотивы и все остальное, чтобы с этого дня и впредь следовать за Тобой». Не поднимите ли вы руку, говоря: «Вспомни меня, брат Бранхам, в молитве, таково решение моего сердца». Не найдется ли кто-нибудь в этот знаменательный вечер? Мы пока минутку подождем. Вот здесь, справа от меня. Несомненно, там есть такой. Стыдитесь ли вы своих грехов? Стыдитесь ли вы того, что делали? Мир сегодня ищет героев. И в нем есть герои, если говорить о физическом. Однажды там, в Швейцарии, когда независимая Швейцария была в опасности, группа швейцарцев собралась в поле защищать свое хозяйство. Огромная наступающая армия была для них слишком сильной. Они все были обучены, имели большие копии и щиты. Швейцарцам оставалось только сдаться. Их прижали к горе. Тогда вперед вышел герой. Кто-то должен был погибнуть. И если бы они проиграли сражение, они могли сражаться лишь старыми лезвиями от серпов и камнями, палками, тогда как наступающая армия выглядела как кирпичная стена. Если бы их захватили, то их милые дорогие жены были бы изнасилованы, их молодые дочери были бы изнасилованы, их малыши убили бы, им расшибли бы головы, с их семьями было бы покончено, все бы пропало. Тогда там был один человек, чье имя слишком быстро забывают, по имени Арнольд фон Винкельрид. Он выступил и сказал: «Мужи Швейцарии, в этот день я отдаю свою жизнь за Швейцарию». Он сказал: «Прямо за той горой стоит белый домик. Меня ждет жена и трое детей, но они меня больше никогда не увидят. Ибо в этот день я отдаю свою жизнь за Швейцарию». Они сказали: «Что ты будешь делать, Арнольд фон Винкельрид?» Он сказал: «За мной! И изо всех сил сражайтесь с тем, что только имеете». И он оглядывал армию, пока не нашел самую гущу копий. Потом он поднял вверх руки, побежал к той плотной, как из кирпича, стене из копий, крича: «Дорогу свободе! Дорогу свободе!» Сотня копий повернулась отразить его атаку. Он протянул руки и собрал их в свою собственную грудь. Они пронзили его, и он погиб на наконечниках тех копий. Те швейцарцы пошли за ним с дубинками и палками. Это великое проявление героизма обратило армию в такое бегство, что швейцарцы выгнали их из страны, и с того дня у них никогда не было войны. Встаньте в Швейцарии и назовите имя Арнольда фон Винкельрида. Вы увидите, как слезы потекут у них по щекам. Почему он спас их страну? Это был великий героический подвиг, почти несравненный и никем не превзойденный на этой земле. Но он был мелочью по сравнению с тем, что произошло однажды. Когда стоял род Адама, демоны подступали со всех сторон. Пророки не оправдали ожиданий. Закон подвел. Жертвы быков и агнцев подвели. Человеческая натура подвела. Все остальное. И малочисленный род Адама стоял побежденным. Бесы, суеверия, болезни, недуги имели численное превосходство. На небесах был тот, кто выступил и сказал: «Этот день я погибну за род Адама». Он пришел на землю и стал плотью. Он посмотрел прямо туда, где была самая темная гуща копий. Самой темной из угроз человечеству была смерть. И он вонзил смерть в свою грудь. И на Голгофе он уплатил жертвой, воскликнув: «Дорогу свободе!» И он кричит своей церкви: «Возьмите то, что я оставил вам, мою кровь и мой дух, и сражайтесь всем, что только имеете». Друг, сегодня мы можем победить посредством этого. Ты можешь прогнать дьявола прочь от себя. Всех давнишних врагов, которые есть в вашей жизни, можно прогнать кровью и духом Христа. И вы можете стоять совершенными в Его присутствии. Христос проложил путь. Можете ли вы хотя бы поднять к Нему руку и сказать: «Прости меня, благослови тебя Бог, брат». Кто-нибудь еще? «Будь милостив ко мне, Боже. Я сейчас исповедую свои грехи». Может, есть какие-нибудь тепловатые члены церкви, каждый день ходящие в церковь и, может быть, пытающиеся быть как можно набожнее? Но однако вы знаете, что вспыльчивость и равнодушие и эгоистичность, привычки прижимают вас так, что у вас нет победы. Хотите ли вы сегодня очиститься от всего этого кровью? Ибо однажды, очистившись, поклоняющийся больше не имеет сознания. Не желаешь ли ты, член церкви, поднять руку? Благословит вас Бог, леди. Поднимите руки и скажите: «Брат Бранхам, вспомни меня в молитве». Благословит Бог вас, леди, правильно. Вот это настоящее. Так и надо делать. Благословит Бог вас там сзади, сэр. Кто-нибудь еще поднимите руку и говоря: «Будь милостив ко мне, Боже. Я знаю, что исповедую христианство, но я не живу им. Я знаю, что не живу. Но в своем сердце я на самом деле не примирен с тобой. Я хочу быть одним из Божьих избранных. Я чувствую в сердце, что я избранный, но я еще не свергнул с себя бремена, которые так легко запинают меня. Я хочу сегодня свергнуть их с себя, и по Божьей благодати я сделаю это. Помолись за меня. И поднимите левую руку. Благословит вас Бог третий. Кто-нибудь еще? Мы немножко подождем. Теперь, пока мы тихо ожидаем, все склонив голову в молитве, тихо напевайте это. Источник жизни Бог открыл. В крови Христа Святой. Все, кого Христос нашли в душе покоя, нашли. Поразмыслите сейчас над этим. Не пытайтесь это смыть. Христос на ваших путях. Пилат попытался в то утро, где-то в 6 часов. Но его руки до сих пор в крови, виновны в крови. Вы знаете, что с ним произошло? Он поехал в Швейцарию много лет спустя, лишился рассудка, утопился в бассейне. Сегодня утром в Швейцарию съехались сотни людей, чтобы посмотреть на эту сцену. Голубая вода бурлит со дна этого большого водоема. Это делают каждый год, говорят, это старая легенда, что Бог отверг воду для очищения его рук. Брат, неважно, сколько раз ты крестился, что бы ты ни пытался делать, ничто не очистит твои руки, кроме крови Христа. Бог отверг воду, и голубая вода почти 2000 лет спустя по-прежнему бурлит. Бог отвергает ее. Ваша самоправедность не может очистить ваши грехи. Ничто, лишь кровь Иисуса. Подумайте сейчас об этом. Еще минуту, и мы будем молиться. Хотелось бы спросить сейчас кое о чем. Когда он стоял в то утро там, в зале суда у Пилата, и сказал, если бы мое царство было от этого мира, я сказал бы моему отцу, и он сразу же послал бы мне 12 легионов ангелов, тогда как один из них мог бы уничтожить землю. Я сказал бы ему, и к моему распоряжению было бы предоставлено 12 легионов ангелов. Он мог бы это сделать. Но он стоял там кротко и смиренно, чтобы принять вашу смерть и взять ваши грехи. Не будете ли вы сегодня достаточно благодарными за эту жертву? Вы, кто нуждается в этом и нуждается в Божьих благословениях, и встанете ли вы на ноги для этой молитвы? Просто встаньте на ноги, кто желает, чтобы его вспомнили в этой молитве. Скажите, «Боже, будь милостив ко мне, я виновен, я поступал неправильно, и сейчас я хочу принять прощение через Христа Иисуса». Иисуса, не подниметесь ли вы на ноги прямо сейчас? Благослови тебя, Бог, молодая леди. Это смелый поступок. Так и оставайся стоять. Вы хотите мне сказать, что вы подняли руку и даже недостаточно искренне, чтобы встать на ноги? Какую же пользу принесло вам Евангелие? Ох, так играться с церковью, играться с Богом. Вот час совсем близок. Однажды атомная бомба упадет где-нибудь здесь, на один из этих больших пороховых заводов. Не будет и доли секунды на обдумывание. Тогда будет слишком поздно. Может быть, до следующей Пасхи, или даже в эту Пасху. Встаньте сейчас, пожалуйста, скажите, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Я сейчас принимаю Христа благодаря приношению Его самого в умилостивление за мой грех, и по Его благодати, и только по Его благодати я...» Пробил на ленте. «Пребываю в присутствии Божьем, исповедуйте свои неправоты. Скрывающий свои грехи не будет иметь успеха. Кто исповедует свой грех, тот будет помилован». Это ваше дело. Он наблюдает. Наш благословенный Господь. Вот в этот вечер в достаточном числе стоят три кающиеся души. Один мужчина и две женщины. Когда я вспоминаю, Господь, Голгофу, Когда один с одной стороны сказал: «Господь, вспомни меня, когда ты придешь в Царствие Твое». Другой сказал: «Если ты тот, дай мне увидеть чудо, сними нас с креста и спаси себя». А тот сказал: «Боже, будь милостив ко мне». И ты повернул голову в правую сторону и сказал: «Сегодня же будешь со мной в раю». Но ты ничего не сказал другому, потому что не было покаяния. И, Отец Божий, я молюсь, чтобы они, может быть, я надеюсь, что в здании только они трое чувствуют, что им действительно надо исповедать свои грехи. Но пусть они придут всеобъемлющим путем, путем креста. Прости их, Господь, и благослови их. Они стоят сегодня вечером здесь, поскольку ты стоял за них в зале суда у Пилата, поскольку ты стоял за них между небесами и землей, когда солнце зашло, и луна не светила, и завеса храма разорвалась сверху донизу. Я молю, Боже, чтобы ты благословил их и даровал им свою милость, и очистил их своей кровью, и крестил их своей освящающей силой в тело твоего собственного Сына Христа Иисуса. Тогда они будут сохранены на всю вечность. Благослови других, которые чувствуют, что с ними все в порядке, что они уже пережили это и поступили так. Я молю об этом благословении для них во имя Христа. Аминь. Да благословит вас Бог, вы стоящие рядом с теми, кто поднялся. Кто-нибудь протяните ее и пожмите им руку и скажите: «Благослови тебя Господь». Правильно. Как руку общения. Мы сейчас немножко затянулись со служением. Кто из вас любит Господа Иисуса? Поднимите руку. Теперь в тишине, как можно тише, воспоминание о Нем, который вездесущ, который сегодня вечером здесь. Боже, давайте тихо споем. Именно там, на кресте, где Христос страдал, где «Опрощение я умолял». Там Он меня, когда вы ответили требованию, положили на Него свои руки, там Он меня кровью оправдал. О, хвала Ему! Давайте сейчас тихо споем, склонив перед Ним голову. Там, на кресте, где Христос страдал. Где опрощение я умолял? Там Он меня кровью оправдал. О, хвала Ему! О, хвала Ему, драгоценному имени! О, хвала Его драгоценному имени. Там Он меня кровью оправдал. О, хвала Ему. Теперь тихо, склонив головы, вы, кто спасен, скажите: «О, поднимите сейчас руку, о, чудный источник, где грех прощен». Радуюсь я, что туда введен. В чистоте сохраняет Он. О, хвала Ему! О, хвала Его драгоценному имени! О, хвала Его драгоценному имени! Там Он меня кровью оправдал. О, хвала Ему! Теперь, опустив руки, склонив головы, Я только что вспомнил, кто-то позвонил несколько минут назад и сказал, что кто-то хочет, чтобы его вспомнили сегодня вечером в молитве за состояние тела. Не смогут вернуться на собрание воскресенье вечером, на большое служение исцеления. Вы, желающие, чтобы вас сейчас вспомнили в молитве, встаньте, пожалуйста, на ноги. Он меня кровью оправдал. О, хвала Ему! О, хвала! Тебе со склоненными головами. Он был изранен за грехи ваши, изъязвлен за беззаконие ваше. Наказание вашего мира было на нем. И его ранами вы были исцелены. О, хвала ему! Благословенный Отец, когда мы сейчас смиренно подходим ко Христу, где меня нашли благодать и сила, там звезда святой любви путь мой озарила. Эти больные стоят в Твоем присутствии. Они прямо сейчас верят, что верою они смотрят туда, в прошлое, на ту рану. И Его ранами мы были исцелены. Святейший Отец, мы приходим, исповедуя нашу веру, веруя, что Ты исцелишь наши больные тела через великие страдания Господа Иисуса ради искупления грехов. Из этих людей, которые стоят, мы возносим в молитву веры. Ты обещала, что она спасет больных. И сегодня мы, Твои верующие, вместе как одно целое. Ты сказал, где собраны двое или трое, там и я буду посреди них. И мы просим для них милости, чтобы сейчас Твоя благодать коснулась глубины их души, чтобы нечто заякорилось глубоко внутри, чтобы они знали, что Христос находится здесь, и проговорил к ним, говоря: «Чадо мое, я взял твою болезнь там, на Голгофе. Теперь просто возложи все свои заботы на меня, ибо я пекусь о тебе». И пусть они исцелятся целиком и полностью, ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. И теперь, когда они садятся, те, кто рядом с ними, возложите на них руки, кто-нибудь из молившихся за них. В Библии сказано, возложат руки на больных, все будут здоровы. Пусть Господь благословит. Если не ошибаюсь, я смотрю на того человека, который был исцелен здесь пару дней назад, или два воскресенья назад, который был глухим или что-то с ушами, да? Я вижу, что сегодня вечером вы наслаждаетесь собранием. Вы сейчас хорошо меня слышите? Замечательно, чудесно. Просто встаньте на минутку на ноги. Кто из вас помнит, что он был здесь? Он прошел в молитвенной очереди, вернул его обратно на платформу, и Господь исцелил его и сделал его здоровым. Благословен Господь. Спасибо, брат, за свидетельство. Их могут быть десятки, но разве он не чудный? Так вот, хотелось бы увидеться с вами завтра вечером пораньше, а потом рано утром в воскресенье, воскресенье днем, и если можете, приходите еще на служение исцеления в воскресенье вечером. Доколе свидимся, давайте встанем и споем нашу песню на расхождение «Имя Иисуса возьми». Имя Иисуса ныне. Ты возьми дитя скорбей. И неси в земной, да. Теперь повернитесь и пожмите всем руки. Он даст мир душе твоей. Имя то. Повернитесь и пожмите руки. Сладко мне. Радость здесь и в тишине. Имя то. Имя то. Сладко мне. Сладко мне, радость здесь и в вышине. Теперь смотрите вот сюда. это имя величаем. Мы к ногам Его падем. И на небе увенчаем. Возгласим Его царем. Имя Твое сладко мне, сладко мне. Радость здесь, в вышине. Имя Твое сладко мне. Радость здесь и в вышине. Не забывайте хор Невилла, утреннюю радиопередачу квартета в ЛРП в 9 часов, а брат Стрикер придет в 9.45 в воскресенье утром. Сегодня днем как раз записывали его пленку о воскресенье. А теперь, доколе опять свидимся, да пребудут с вами благословения Господа, пока мы склоняем головы. Я хочу попросить моего хорошего друга и брата, брата Пальмера из Мейкона, штат Джорджия, чтобы он распустил эту аудиторию в молитве, когда будем молиться. Брат Пальмер.